Ерофей Трофимов. Дикая война. Мишка пригнулся, и пуля с жирным чавканьем впилась в землю в нескольких сантиметрах от того места, где только что была его голова. Откатившись в сторону, парень ужом переполз на новую позицию и, отдышавшись, приложился к винтовке. «Ну и кто там у нас такой ловкий?» – прошипел он себе под нос, всматриваясь в прицел. Четырехкратная оптика демонстрировала все, что угодно, кроме того, что было нужно. Листву, заросли травы, сучья, но не было главного. Стрелка, который вот уже 40 минут отвечал ему выстрелом на выстрел, умудряясь уходить из прицела в последний момент. Что-то тут было не так. Подтянув винтовку, Мишка сместился еще раз, попутно выискивая запасную позицию. Уж больно ловок оказался противник. С таким даже два выстрела с одной точки будет много. Плавно перекатываясь под лапу раскидистой ели, парень краем сознания отметил про себя какое-то несоответствие в кроне старого кедра и, замерев, вывернул шею, чтобы как следует рассмотреть то, что так резануло глаз. Но еловая лапа наглухо перекрывала весь обзор. Подавшись назад, Мишка обогнул ствол с другой стороны и осторожно выглянул. Благо на лице была маска, сшитая из старой мешковины, на которую он нашил кучу разных матерчатых ленточек. «Есть! Теперь понятно, откуда такая скорость стрельбы», едва не заорал он в голос и тут же втянулся обратно под ель. Противников было двое. Не снайперская пара, конечно, но мужички явно сработались. Один работал на земле, а второй, видать, половчее, высматривал добычу с возвышенности. Вот только ума как следует замаскироваться не хватило. Впрочем, обычный человек, читай солдат, не имеющий определенной подготовки, на деревья смотреть не станет. Ему и на земле забот хватит. Тайга — это не поле. Здесь клювом щелкать себе дороже. Так что определенный резон в таких действиях был. Аккуратно проверив патрон в патроннике, Мишка лег на спину и уперся ногами в ствол ели. Сделав пару вздохов, чтобы уравнять дыхание, он плавно оттолкнулся от дерева, выталкивая себя из-под лапы и вскидывая оружие. Поймав прицел замершую на дереве фигуру, парень плавно нажал на спуск и жестко усмехнулся, когда сидевшего там попросту снесло с его насеста. Судя по реакции, напарники видели друг друга, потому что в сторону Мишки просвистело три пули подряд. Перекатившись еще пару раз, Мишка заполз за огромный выворотень и, поднявшись на колено, принялся выискивать убитого. Если его приятель так разволновался из-за того, что напарник упал, то проверить, жив он или нет, должен обязательно. В конце концов, это не спецназ, а всего лишь толковые стрелки. Выдала убитого винтовка, зацепившаяся ремнем за куст. Приклад оказался на земле, а ствол торчал в небо и своим блеском выдавал место падения стрелка. Заметив, что в том месте шевельнулась ветка, Мишка чуть опустил ствол и, выдохнув «Помоги, Господи!», плавно нажал на спуск. Грохнул выстрел, и над тайгой раздался полный боли и ужаса вой. Сорвавшись с места, парень понесся к месту нахождения противника, обходя его по дуге. Перемахнув куст бузины, он сходу приложил воющего мужика прикладом по лбу и, ногой отбросив его оружие, выхватил револьвер. Убедившись, что воевать больше не с кем, парень аккуратно отставил винтовку в сторону и, достав из сумки моток крепкой веревки, принялся вязать случайного пленного. Но стоило только ему обратить внимание на его правую руку, как парень, не удержавшись в голос, выругался. «Твою ж мать! Захочешь, не повторишь!» Тот он так орал. Его пуля угодила противнику ни много ни мало в локтевой сустав правой руки. При таком расстоянии и калибре готовый инвалид. Отхватив от мотка кусок примерно в полметра, парень быстро перетянул руку выше раны и, подумав, примотал ее к поясу. Левую руку он завернул мужику за спину и, накинув петлю на шею, подтянул повыше. Начнет брыкаться, сам себя задушит. «Не подох бы от болевого шока», — проворчал Мишка, усаживая мужика под дерево и быстро снимая с него все, что хотя бы теоретически могло стать оружием. Потом, слегка отдышавшись, парень принялся тщательно обыскивать второе тело. Закончив с обыском, он подобрал оружие стрелков и принялся с интересом его осматривать. С первого взгляда было понятно, что обе винтовки сделаны на заказ. Тщательность изготовления узлов, ухватистость и развесовка все говорило, что это индивидуальное оружие. Выдернув из-под сумки убитого один патрон, Мишка повертел его в руках и задумчиво хмыкнул. Калибр примерно 10 мм или 4 линии. Точнее он сказать не мог, местная система измерений вызывала у него идиосинкразию и приступы немотивированной агрессии. Патрон точно такой же, как у его винтовки, что означало, что воевал он тут не просто так. Хорошее оружие всегда в цене, а уж такое, да еще и с оптикой, вообще мечта. Вспомнив, как мечтал получить в руки хоть какую-то оптику, Мишка усмехнулся. Тогда ему крепко повезло. Судя по возрасту, того бандита начало подводить зрение, он обзавелся прицелом. Впрочем, теперь это уже не важно. Убедившись, что содрал с трупа все, что может хоть как-то указать на принадлежность носителя, Мишка поднялся и, подойдя к пленному, пару раз хлопнул его ладонью по морде, приводя в чувство. Мужик негромко застонал и медленно открыл глаза. Выпрямившись, Мишка окинул его внимательным взглядом, а потом задумчиво покосился на труп. На физиономии мужики были похожи. Не близнецы, конечно, но общие черты были заметны. Оба рыжеватые, сероглазые, жилистые, с крепким костяком. Убедившись, что пленный пришел в себя, парень стволом поднял ему лицо за подбородок и, глядя в глаза, спросил. «Понимаешь меня?» Мужик отрицательно мотнул головой. «О как! А если я тебе вторую клешню отстрелю?» Разозлился Мишка и перевел ствол на левую руку мужика.
«Ты не посмеешь», — выдохнул мужик, разом вспотев.
«С чего бы? Одним выстрелом ранил, вторым добил, вас двое, я один. Так что в такой игре раненых не бывает», — хищно усмехнулся парень.
«Я офицер, и ты обязан доставить меня своему командованию», — захрипел мужик.
«Я что, на солдат похож?» — зло рассмеялся Мишка. «Вы, придурки, на охотника нарвались, так что я никому ничего не должен. Впрочем, за то, что вы тут устроили, смерть для вас самое малое, чего заслужили. Решили сафари тут устроить? Ну так в эту игру и двое могут играть. Братец твой это уже понял?» Запустил Мишка пробный шар, и мужик, чуть вздрогнув, со злостью покосился на парня.
«Встать!»
— скомандовал парень, и мужик принялся медленно подтягивать под себя ноги. Мишка, которому его быстрые взгляды по сторонам не понравились, сделал шаг в сторону и, закинув винтовку на плечо, выхватил револьвер. «Одно неправильное движение, я тебе еще чего-нибудь отстрелю», — пообещал он, чувствуя неодолимое желание так и поступить. Вот уже полтора месяца эта парочка терроризировала все население поселка, уничтожая обычных охотников, путевых обходчиков и даже шедших за ягодой женщин. У Мишки складывалось стойкое убеждение, что эта парочка развлекалась, словно сафари в Африке, соревнуясь, кто больше убьет. Так что жалости к ним у парня не было, от слова совсем. Только в его деревне прибавилось 5 вдов. Про остальные он вспоминать не хотел. «Где лагерь устроили?» — спросил парень, продолжая держать мужика на мушке.
«Ты же охотник, найди!» — презрительно скривился тот и сплюнул.
Одним движением, переложив револьвер в левую руку, Мишка от всей своей широкой души приложил его по морде так, что мужик отлетел в кусты. Упав на вывернутую руку, мужик тихо вскрикнул и заворочился, пытаясь перевернуться. Подойдя, Мишка ухватил его за пояс и, вытащив из куста, бросил на спину. Наступив сапогом на раненый локоть, он слегка склонился над бандитом и, поймав его взгляд, прошипел.
«Ты, похоже, еще не понял, с кем связался. Я сейчас с тебя начну шкуру снимать, как с оленя».
С этими словами парень слегка усилил нажим, и мужик, взвыв дурным голосом, забился, пытаясь отползти.
«Там, за ручьем, в распадке пещер, там жили!»
— прохрипел мужик, пытаясь отдышаться. «Почему проводника не взяли?» — не унимался Мишка.
«Мы с братом с детства охотимся. Для нас любой лес как парк», — с вызовом фыркнул мужик.
«Уже нет», — рыкнул Мишка в ответ и от души пнул его в живот. Отведя душу, парень прикинул примерное расстояние до поселка и, вздохнув, за шиворот вздернул пленного на ноги. То, что это непростые охотники, было и без очков видно. Выправка, гонор, все говорило, что клиент ему попался непростой. Впрочем, иного он и не ожидал. Устроить охоту на людей могли только представители культурной островной нации. Даже хунхузы, известные своей жестокостью, не опускались до бессмысленного убийства. Так что придется тащить эту еврошваль в поселок и сдавать на руки полковнику.
Со времени постройки Мишкой собственной заимки прошло 1.5 года. За это время парень успел многое. Даже аэросани собрать. Правда, попользоваться этим забавным механизмом ему пришлось только одну зиму. Потом инженер-изобретатель, которого он давно уже называл только по имени-отчеству, Александр Степанович, потребовал вернуть ему технику и отправился с ней в столицу. Демонстрировать. Сам Михаил, отлично понимая, что оставить технику себе не получится, только сплюнул и рукой махнул. Придет время, сочтемся. В любом случае, большая часть узлов была придумана им, и дальнейшее их использование возможно только в том случае, если имеешь хоть какое-то представление о нужном механизме. Во всех остальных случаях это будет просто удачное решение сложной технической задачи. С тех пор на заимке ему приходилось ходить пешком. Покупать лошадь, значит, нужно строить там крепкую конюшню. Зимой оголодавшие хищники нередко подходят даже к деревням. А уж к одиноко стоящей заимке с кучей интересных запахов тем более. Так что оставить животину за не особо крепкими стенами – большая глупость. Сожрутся. Весной он успел за путину забить домашний ледник рыбой, когда над поселком разразилась беда. Стали пропадать люди. Сначала все принялись валить на обитателей тайги. Что ни говори, а голодные по весне хищники вполне могут использовать зазевавшуюся путника в пищу. Не часто, но такое бывает. Так что несколько охотничьих атак несколько раз отправлялись в тайгу. Но так ничего не нашли. Люди пропадали, а следов нападения крови не находили. Люди просто исчезали. Потом, после череды исчезновений, был случайно обнаружен труп женщины, ушедшей за молодой черемшой. И только после этого стало ясно, что народ просто убивали. Входное отверстие от пули серьезного калибра говорило само за себя. Вернувшийся с заимки Миша, узнав последние новости, только зубами скрипнул, уже подсознательно понимая, чьих это рук может быть дело. Поговорив с доктором, он убедился в своих измышлениях и отправился к уряднику. Тот, услышав, что парень собирается единолично заняться возникшей проблемой, только растерянно крякнул и, расправив свои знаменитые усы, тихо проворчал. «Помочь чем могу, Миша?» «Нет, Николай Аристархович, все, что нужно, у меня есть, но на всякий случай, если получится, патронов винтовочных мне добудьте, под винтовку мою, и, если сможете, под винчестер. Оружие толковое, может и пригодится». «Сделаю», — чуть подумав, кивнул толстяк. «Когда пойдешь?» «Соберусь и отправлюсь», — пожал парень плечами и вышел из кабинета. И вот теперь, возвращаясь обратно с пленником, Миша едва сдерживался, чтобы не повесить эту мразь на глазах у всего поселка. Проведя убийцу через весь поселок в участок, он с рук на руки сдал его уряднику и, забежав домой, снова умчался в тайгу. Место, указанное убийцей, он знал лишь примерно. От поселка верст 20, но из-за неудобных подходов к ручью распадок тот пользовался дурной славой. Так что теперь, привычно скользя сквозь густой подлесок, Мишка прокручивал в голове все, что успел выпытать у пленного. По всему выходило, что эта парочка не пользовалась услугами местного населения, полагаясь только на свои знания и умения. В том, что братья были опытными охотниками, сомнения не возникало. А вот то, с каким презрением они устроили охоту на простых людей, говорило о многом. «Мрази островные!» — не удержавшись, зашипел сквозь зубы Миша. До такой мерзости опускались обычно именно эти самые знаменитые джентльмены. Проскочив до распадка, парень замер в кустах, в прицел осматривая скальный выход, где и должна была находиться искомая пещера. Выждав 20 минут, он убедился, что в распадке действительно никого нет, и принялся обходить скалу по дуге. Еще час неспешного перемещения, и он у подножия. Вот теперь началось самое главное. Ему предстояло по следам найти саму пещеру и подход к ней. В том, что перед входом может оказаться неприятный сюрприз, парень даже не сомневался. Особенно если вспомнить подлую натуру стрелков. Спустя еще час он обнаружил едва приметную нитку тропы, ведущую куда-то вверх. Задумчиво хмыкнув, Мишка отошел назад и, срубив с ближайшего орешника прут 1.5 метра длиной, начал подъем. Оставив на тонком конце прута рогульку, он бросил ее на землю перед собой, не спеша зашагал по тропе. Примерно на 20-м шагу рогулька за что-то зацепилась, и привычный шум тайги перекрыл грохот выстрела. Отряхнув с одежды выбитую картечью пыль, Мишка мрачно усмехнулся и, стараясь не заходить в зону действия неизвестного оружия, нырнул в кусты. 10 минут поиска, и на тропу он вышел с обрезом солидного калибра, к спуску которого и была протянута тонкая шелковая нить. «Ну, эти шуточки нам знакомы», — презрительно скривился парень и, подобрав рогульку, зашагал дальше. Очередной подарочек ждал его уже в самой пещере. Островные гости и здесь остались верны себе. Поймав гадюку, они пробили ей кожу на хвосте и, продернув в отверстие тонкий кожаный шнурок, привязали у входа. Озверевшая от боли и голода рептилия готова была бросаться на все, что хоть отдаленно напоминает живое существо. Понимая, что голыми руками с ней одному не справиться, Мишка вздохнул и, достав револьвер, тихо прошептал. «Прости, но иначе не получится. Господь свидетель, я этого не хотел». С этими словами он одним выстрелом снес гадюке голову и, перерезав шнурок, рогулькой сбросил ее с тропы. Подойдя ко входу, Мишка пошуровал в проходе своей деревяшкой и, убедившись, что сюрпризы кончились, осторожно просочился в пещеру. Оглядевшись, он заметил на камне у входа керосиновую лампу. Все той же рогулькой, сняв ее с камня, достал кресало. В три удара затеплив лампу, он подкрутил фитиль и, подняв ее, осмотрелся. «Хорошо устроились, крепко», — одобрительно хмыкнул парень. Два больших рюкзака с вещами, пара лежанок из жердей, застеленных шерстяными матрацами. Складной столик, между ними ящик с припасом. Пройдясь по периметру пещеры, Мишка убедился, что никаких схронов братья-разбойники не устраивали, и принялся собирать все, без исключения. Особое внимание он уделил бумагам, укладывая их в отдельную кожаную сумку, очень похожую на полевую. Сложив все добро в одну кучу, парень мрачно оглядел ее и, вздохнув, тихо проворчал. «Придется шака изображать. Два раза ходить — тупо лень». С этими словами, парой взмахов ножа разворотив лежанку, он снял с нее жерди и принялся сооружать волокушу. Используя ремни, которые пошли на сооружение лежанок, он увязал жерди и принялся сносить все собранное к подножию скалы. Аккуратно распределив груз, парень закинул лямки себе на плечи и, вздохнув, выпрямил ноги. Путь обратно к поселку занял времени в два раза больше, чем к распадку. Приходилось выбирать дорогу, чтобы пройти с поклажей между деревьев и не потерять груз в подлеске. Уже ночью, свалив все найденное в сарай, Мишка под заполошенное причитание тетки бездумно проглотил тарелку каши и завалился спать. Сил на умывание и тому подобной процедуры просто не было. Тело ему досталось крепкое, жилистое, и теперь уже тренированные, но все равно то, что тащили на себе два здоровенных лба, для одного подростка было тяжеловато. Проснувшись, парень быстро привел себя в порядок и, моментально проглотив уже ставшие ритуальными кружку молока с куском хлеба, отправился в сарай. Разбор добычи занял около 2 часов. Личные вещи и одежду Мишка отложил в сторону сразу. Носить что-то после этих убийц ему претило. Даже пояс, снятый с главаря банды хунхузов, не вызывал у него такого отторжения, так что пусть с этими тряпками тетка разбирается. А вот все, что касалось оружия, боеприпасов и амуниции, парень аккуратно прибрал себе. Таким скарбом не разбрасываются. Тем более, что теперь у него на заимке стоял еще один оружейный сундук. В ту же кучу отправились фляги, ремни и какое-то подобие разгрузок. Осмотрев это убожество, Мишка задумчиво хмыкнул и, ехидно усмехнувшись, проворчал. Вот и еще один повод новшеству придумать. Он нес в избу последнюю партию отобранных вещей, когда у ворот остановилась знакомая пролетка, и, выскочивший из нее полицейский, прямо через калитку крикнул, не обращая внимания на снующих вокруг кумушек. «Миш, поехали, тебя полковник себе требует!» Спрашивать, какой именно полковник, Миша даже не стал. Командир гарнизона имел тесные связи с местной полицией и теперь, получив в руки такой подарочек, жаждал услышать историю его обретения. Кивнув, парень занес вещи в дом и, быстро сменив рубаху, сказал, встрепенувшись тетке. «Мам, Глаш, я там в сарай кое-какие вещи бросил. Посмотри, что на тряпке, а что продать можно. Нам ничего не оставляй, я это носить не стану. Я к полковнику, пролетку прислал. Когда обратно буду, не знаю».
«Как скажешь, Мишенька».
Кивнула Глафира и, подхватившись, унеслась в сарай. «Блин, не баба, электровеник какой-то», — проворчал Мишка, глядя ей вслед.